Здравствуйте. В эфире программы «Дежавю» и я, ведущий Александр Подробинник. Россия живет в эпоху закручивания гаек. Это всем настолько ясно, что в обществе заговорили о том, как можно было бы остановить возвращение в тоталитарное прошлое. И почему для этого ничего не было сделано раньше. Люстрация – один из самых надежных общественных механизмов предохранения от тоталитарного реванша. Увы, в России об этом вспомнили слишком поздно. Благоприятный момент для люстрации был упущен еще в начале 90-х, а когда появится новый – совершенно непонятно. Это, однако, не означает, что нет повода поговорить о люстрации в более удачливых государствах. Например, у соседей России, как по советскому бараку, так и по всему социалистическому лагерю. Или в пережившей нацизм Германии. В разных странах получалось по-разному. Чем продолжительнее было существование тоталитарного режима, чем жестче он был и чем слабее было протестное движение, тем труднее оказывался переход к демократии. И тем меньше оставалось шансов на успешную люстрацию. Насколько присутствовало в общественном сознании понимание необходимости люстрации? В Чехословакии после бархатной революции 89 года идея люстрации завладела обществом отнюдь не сразу. О том, когда и как она появилась, рассказывает сотрудник Чешского культурного центра в Москве Ян Махонин.
Конечно, идея появилась уже после бархатной революции. До этого особо об этом не задумывались, не было такого, чтобы готовились. Но все пришло как-то очень естественно. Появился консенсус. Но не автоматически, надо сказать. Был момент очень интересный, когда списки сотрудников чешской КГБ, СТБ, появились диким способом и были диким способом опубликованы. Эту публикацию осуществил диссидент чешский Петр Цибулка, такой очень активный диссидент. И часть общества его за это проклинала, ну, та, которая как бы оказалась в этих списках. Но большинство общества с этим шагом его согласилось, хотя это было нелегально. И вот приняли это как это консенсуальное решение. И после этого уже были приняты регулярные законы о люстрации.
В послевоенной Германии идею очищения общества и государства от нацизма принесли с собой страны-победительницы, рассказывает историк профессор Андрей Зубов.
Дело в том, что когда вот только рухнула нацистская Германия, то есть в 1945 году, тогда отторжение нацизма было выше в немецком обществе, чем три года спустя в 1948 году. Это вот малоизвестные вещи. Например, с 45 по 48 год в ФРГ, в западной оккупационной зоне, число тех, кто считал нацизм хорошей, но дурно реализованной идеей, возросло с 47 до 55%. За то же время с 41 до 30% снизилось число тех, кто считал нацизм исключительно плохой идеей. Обратите внимание. 18% в 48 году были убеждены, что нация может быть сильной только если у власти находится диктатор. 29% в 48 году высказывали за цензуру публикаций, критикующих правительство. 33% были уверены в том, что евреи не могут иметь те же права, что и остальные граждане. В это же время, даже в 1946 году, 52% немцев западной зоны считали, что территории Данцига, Судет и Австрии должны быть непременно опять в Германии. 39% придерживались откровенно антисемитских взглядов. И 48% были убеждены в том, что немцы более призваны к господству, чем другие нации. Это 1946-1948 год.
Через 40 лет в Восточной Германии немецкий народ уже совершенно по-другому отнесся к новой люстрации – очищению общества от коммунизма. Один народ, одна эпоха и такое разное отношение к своему будущему, рассказывает политолог, доктор философии Евгения Лёзина.
В Восточной Германии, которая фактически стала первопроходцем выработки мер, связанных с преодолением наследия коммунистического режима, действительно существовало очень высокое осознание необходимости этих мер. И важно отметить, что осознание важности люстрации, с одной стороны, и открытия архивов Министерства госбезопасности, известного как Штази, было высоко как среди активистов и лидеров протестного движения, так и в обществе в целом. И здесь важно еще упомянуть о том, что лидеры протестного движения рассматривали люстрацию не как акт возмездия, а как способ восстановить доверие в публичной сфере. То есть логика была такова, что доверие к избранным представителям является основой демократического порядка, основой конституционных принципов, и, соответственно, в таком обществе граждане должны доверять своим избранным представителям. Но доверять людям, которые были причастны к деятельности репрессивного аппарата, нарушали права человека, было довольно сложно. И, соответственно, поверить, что эти люди в новой системе будут действовать в соответствии с новыми демократическими принципами, было тоже довольно сложно. Поэтому существовал большой запрос на то, чтобы эти люди были признаны непригодными для публичных позиций доверия. И, как показали опросы, это мнение разделяли большинство как западных, так и восточных немцев. Так, в мае 1991 года, спустя полгода после объединения Германии, был проведен общенациональный опрос, в ходе которого выяснилось, что 94% жителей западных и восточных земель считают необходимым привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека в ГДР, и открыть и обнародовать информацию, содержащуюся в архивах Штази.
Как острую необходимость ощущает люстрацию сегодняшняя Украина? Засилье в госаппарате пророссийских чиновников и бывших чекистов ставит под удар с таким трудом добытую свободу, говорит член общественного совета по люстрации Министерства юстиции Украины политолог Карл Волох.
Я думаю, что, пожалуй, ни одна другая необходимость не ощущается столь остро, как и необходимость люстрации, ну и связанная с ней, естественно, борьба с коррупцией. Но люстрация – это, наверное, я думаю, одно из самых главных и часто употребляемых слов, которые звучали на Майдане, когда речь шла о планах власти в постмайданное время, то есть о планах, которые формируют для власти народ. Если говорить даже о неких формальных процедурах, то когда Майдан уже победил, было на одном из вечер было большое, ну, из самых массовых, из последних массовых вечер, когда еще собирались десятки, сотни тысяч людей, даже было голосование специальное за человека, которому общество доверяет провести иллюстрацию. Был один из центральных фигур Майдана, Егор Соболев. И он, собственно говоря, это дело и возглавил. Поэтому, да, существует потребность в этом огромная. И могу проиллюстрировать одним таким забавным примером. Незадолго до принятия нашего закона в стране появилось такое движение, которое называлось «мусорная люстрация». То есть это когда вылавливали различных чиновников или депутатов, ярко соотносимых с прошлой властью, совали их в мусорные ящики. Это, в общем-то, было всем видно.
Руки убрал, полковник!
Сука, пацаны, сука, крови льется!
Это была некая реакция общества на то, что обещанная иллюстрация не проводится. Как только закон был проголосован и каким-то образом начал воплощаться в жизнь, эта практика умерла. Умерла сама собой, безо всяких особых усилий со стороны милиции или кого-либо другого. То есть вот вам как бы совершенно реальный результат.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинник. А что происходило в Советском Союзе? После августовской революции 91 года и крушения коммунизма настало время перемен. Самое подходящее время для декоммунизации, прощание с отжившими институтами коммунистического режима. Самое время для люстрации, мер предотвращения советской реставрации. Россия могла бы сделать рывок в будущее, если бы не президент Ельцин и его окружение. Они боялись, и не безосновательно, что люстрация заденет их лично. Судьба страны их не слишком интересовала. Вспоминает бывший депутат Верховного Совета Константин Боровой.
Номенклатура была очень сильна. Она не хотела уступать, так сказать, свое место новым там, демократам. Это в Грузии, где это получилось, это пришлось делать силовым путем. А старая номенклатура, которая создала вот это, эти, так сказать, семейные отношения в министерствах, их в некоторых случаях приходилось сажать в тюрьму, чтобы они освобождали просто это место. Номенклатура не собиралась никому уступать своих мест. Когда поднимался вопрос о люстрациях, я очень хорошо помню реакцию Бориса Николаевича Ельцина, что, ну, если вы начнете люстрации, так я буду первый, кого нужно будет люстрировать. Мы ему говорили, ну а что же делать-то, да? Будете первый, Борис Николаевич. Ну, он похлопывал по плечу, так улыбался.
Как тогда было настроено российское общество? Еще свежи были в памяти колоссальные митинги на Манежной площади и Тверской улице, когда с требованиями отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли Компартии выходили сотни тысяч человек. Только что страна пережила мятеж ГКЧП, попытку вернуть страну на старую советскую дорогу. Антикоммунистические настроения были сильны в обществе. Люстрация тогда прошла бы на ура. Однако для любой реформистской идеи нужны политические силы, проводящие ее в жизнь. В России таких сил не нашлось. Практически все политики демократического толка ориентировались тогда на Бориса Ельцина и окружавших его соратников из прежней партийной и советской номенклатуры. Это предопределило провал декоммунизации в России. В странах, твердо вставших на путь демократии и решившихся на люстрацию, ситуация была совершенно иной. После бархатных революций 89 года главным проводником идеи иллюстрации в Восточной Европе стали диссиденты, говорит Евгения Лёзина.
В Восточной Германии, как, собственно, и в Чехословакии, главными проводниками идеи иллюстрации являлись диссиденты, лидеры протестного движения, то есть люди, в наибольшей степени пострадавшие от режима, и их главным требованием было раскрытие, максимальное раскрытие правды о прошлом. В этом смысле лозунг «Свобода моему досье» стал главным лозунгом протестного движения. И здесь идея заключалась в том, что необходимо максимально придать гласность информацию, содержащуюся в архивах, и более того, передать ее тем людям, против которых она была направлена. Таким образом, была, по мнению инициаторов люстрации, восстановлена как минимальная справедливость. Борьба за принятие этих мер началась задолго до объединения Германии, потому что бытует мнение, что ГДР была объединена с Западной Германией, и западные немцы вершили правосудие. Это не так. На самом деле процесс начался задолго до объединения, еще осенью 89 года, одним из основных лозунгов протестного движения стала ликвидация, роспуск Министерства госбезопасности, а затем, примерно с декабря месяца, когда стало понятно, что спецслужбы активно уничтожают документы, протестное движение включилось в активную борьбу за их спасение и сохранение. Фактически они просто оккупировали ведомственные подразделения штази в городах и создавали гражданские комитеты, которые были призваны сохранить архивы. И 15 января 90 года активисты взяли таким образом под свой контроль центральный офис штази в Берлине. А с марта месяца, марта 90 года, когда были проведены свободные выборы в парламент ГДР, правительство Мадрова взяло на себя обязательства по сохранению архивов, разделив эти обязанности с гражданскими комитетами. А уже в мае был создан специальный Центральный комитет в Народной палате ГДР, куда были выбраны также представители протестного движения, был создан комитет, который отвечал за сохранение архивов и за роспуск органов госбезопасности. И возглавил этот комитет депутат и выходец из рядов гражданского движения, бывший пастор лютеранский в городе Росток на Балтийском побережье, нынешний президент Германии Йохим Гаук. Гаук ключевая фигура, на самом деле, в процессе декоммунизации Германии. Он обладал и обладает огромным моральным авторитетом. И вот при активном участии Гаука и его комитета в августе 1990 года Народной палатой ГДР был принят закон об охране и использовании персональных данных МГБ, Министерства госбезопасности. И этот закон учреждал специальные институты, которые будут обеспечивать доступ к архивам. И была надежда, что эти постановления будут включены в единое немецкое законодательство уже после объединения. Однако в процессе переговоров западная сторона отказалась включать вот эти пункты и сам закон в договор об объединении. Правительство Коля планировало передать архивы Штази в федеральный архив, таким образом закрыв практически для них доступ гражданскому обществу, исследователям, журналистам, а часть архива уничтожить. И эта история имела очень важное продолжение, потому что, несмотря на то, что само правительство ГДР не настаивало на включение этих пунктов в договор, Народная палата с этим категорически не согласилась, и 30 августа приняла единогласную практически декларацию с требованием включить договор о защите данных в единое законодательство Германии и, соответственно, в договор объединения. После этого удалось достичь компромисса, какие-то пункты первичные были включены, но это на данном этапе не удовлетворило уже активистов гражданского движения, которые активизировали свой протест и в начале сентября вновь заняли несколько помещений в центральном аппарате МГБ в Берлине, объявили голодовку с требованием вернуть доступ к архивам и включить пункты в договор об объединении, включить закон о защите данных в немецкое законодательство. И, конечно, эта история получила широчайшую огласку в СМИ. И под таким общественным давлением руководству пришлось таки включить пункты договора о защите данных в единое законодательство.
В Чехословакии после падения коммунистического режима во главе страны встали недавние диссиденты, что, безусловно, способствовало успеху проведения люстрации. Ян Махонин.
Ну, нам в это время повезло, потому что в первом правительстве, в силовых министерствах, внутренних дел, обороны и вообще во всех министерствах, связанных как раз с люстрацией, появились бывшие диссиденты. Министром внутренних дел был Ян Румал, замминистра была Петрушка Шустрова. Ну, естественно, Вацлав Гавел тоже не оставался вне этого процесса. Вообще-то, я думаю, что на момент принятия первого и второго люстрационных законов не было вопроса почти что о том, что можно было бы его не принимать.
После военной Германии, практически утратившей свою прежнюю государственность, поддержать процесс иллюстрации было некому. Немецкое общество, деморализованное нацистами, оставалось инертным, говорит профессор Зубов.
Да, безусловно, была инициатива оккупационных властей. Ее поддерживала очень небольшая часть немцев. В основном интеллектуалы, такие как Карл Ясперс. Он в целом поддерживал денацификацию. Тот же Конрад Аденауэр. Однако среди немцев это было намного более сдержанно.
В украинском обществе идея иллюстрации нашла живой отклик, в то время как политики отнеслись к ней, по всей видимости, прохладно, говорит Карл Волох.
Здесь народ и определенные общественные активисты, они гораздо в большей мере, гораздо больше усилий приложили, да и пользы принесли для принятия иллюстрационного закона, для его имплементации, для того, чтобы он начал работать, чем это сделали политики, в особенности, ну, как бы политическое руководство страны. Хотя надо сказать, что от Кабмина у нас поддержка была. Пожалуй, определенная поддержка была и от администрации президента, но еще раз подчеркну, они эту деятельность не возглавляли. К величайшему сожалению, потому что, разумеется, все проходило бы гораздо более эффективно, если бы во главе этой работы стоял президент, как это было, скажем, в свое время в Грузии. Но чего нет, того нет.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю», и я ее ведущий, Александр Подробинек. Сопротивление люстрации – процесс закономерный. Функционеры старого режима, сотрудники спецслужб и стукачи переживают за личную безопасность. Особенно те из них, на чьей совести кровь жертв тоталитарного режима. Им было и есть чего бояться. Это только в сказках «Добро всегда побеждает зло», и при столкновении старого с новым неизбежно побеждает новое. В жизни складывается по-разному. В Германии после Второй мировой войны общество оказывало пассивное сопротивление люстрации, говорит профессор Андрей Зубов.
Сопротивление было скорее пассивное. Оно было вызвано тем, что люди пытались от люстрации, естественно, уклониться. Поскольку в люстрационных судах надо было получать какие-то свидетельские показания, а свидетельские показания, понятно, в основном можно было получить от людей, ну, работавших в тех же учреждениях в нацистское время, то люди договаривались: я против тебя ничего не скажу, ты против меня ничего не скажешь. Известны были очень много случаев торгового подкупа, когда за какую-то там даже еду, тогда было голодное время, свидетели не давали показаний вредных или, наоборот, давали ложные, но полезные показания. Это было сплошь да рядом. Очень характерно для немцев было убеждение в том, что если и виноваты, то виноваты не все там члены Национал-социалистической рабочей партии, не все члены СС, СД, а только начальники, которые в основном были уже или мертвы, или осуждены Нюрнбергским процессом.
В той же Германии 40 лет спустя общество само требовало люстрации, а противниками ее были бывшие сотрудники Штази, а еще многие влиятельные политики Западной Германии, которые боялись раскрытия архивов госбезопасности, говорит доктор Лёзина.
Но сопротивление люстрации существовало, причем исходило оно не только от тех, на кого люстрационные меры были направлены непосредственно, а именно сотрудников и осведомителей Штази и ортодоксальных коммунистов. Довольно серьезное сопротивление люстрация встречала в высокопоставленном западногерманском эстеблишменте. Дело в том, что там были сильные идеи об уничтожении и части архивов и о закрытии архивов. Так, канцлер Гельмут Коль говорил, что архивы необходимо закрыть и частично уничтожить, чтобы не способствовать распространению различных слухов. А министр внутренних дел и один из главных участников процесса люстрации в Германии, а нынешний министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле, говорил о том, что архивы необходимо уничтожить, чтобы разногласия, связанные с прошлым, не слишком обременяли восстановление будущего федеральных земель. И эта идея, на самом деле, о необходимости закрытия или ликвидации архивов Штази была довольно популярна, поскольку считалось, что этот материал обладает слишком взрывоопасной силой, что раскрытие информации о доносах, предательствах среди близких людей, коллег, сослуживцев могло грозить массовым сведением счетов, охотой на ведьм, самосудом. Существовали опасения, что эта информация может отравить, а не восстановить общественную жизнь. Но сейчас уже спустя много лет можно констатировать, что вот эти опасения скептиков не оправдались. Несмотря на то, что действительно в процессе открытия архивов было обнародовано довольно много неприятной информации, было много случаев предательств среди близких людей, семей, но тем не менее в Германии не было зафиксировано ни одного случая преступления на почве мести в связи с открытием этой архивной информации.
Западногерманские политики, выступавшие против люстрации в ГДР, на самом деле опасались не столько за общественное спокойствие, сколько за собственную репутацию. Продолжает Евгения Лёзина.
Случаев, когда содержащейся в архивах информации, компрометировала известных людей, политиков, как на востоке, так и на западе страны, было очень много. В Германии было огромное количество скандалов, связанных с сведениями, всплывающими в отношении высокопоставленных чиновников, политиков, в том числе не обошла эта история канцлера Гельмута Коля, который впоследствии противился открытию, слишком большому открытию этой информации. Тем не менее, это было очень важно, потому что это тоже способствовало процессу самоочищения немецкого общества. Эти темы обсуждались, формировалось общественное мнение, и граждане Германии имели возможность, во-первых, знать правду, а во-вторых, обсуждать свое будущее и настоящее на основании этих сведений.
В Чехословакии сопротивление люстрации было маломощным и несколько неожиданным, рассказывает Ян Махонин.
Сопротивление люстрации было невелико, но очень интересно, потому что во главе этого сопротивления встал тоже бывший диссидент Петр Ульм. Он собрал где-то 99 депутатов, которые, так сказать, подали такую апелляцию, да, в парламенте, попытались оспорить этот закон. Апелляцию они подали, конечно, не в парламенте, а в Конституционный суд, который должен был решить некоторые ошибочные моменты этого закона. Но, в принципе, Конституционный суд решил оставить закон в силе за некоторыми небольшими совсем изменениями.
Украина переживает процесс иллюстрации сейчас. Сопротивление ей оказывается немалое, в том числе и из-за границы, говорит политолог Карл Волох.
Сопротивление проведению иллюстрации гигантское. Ну, начать перечитать все, я думаю, что никакого времени эфирного не хватит. Расскажу несколько курьезов. Первым, кто выступил против этого закона, была... Я еще раз подчеркну, еще не принятого, принятого всего лишь в первом чтении, была Государственная Дума Российской Федерации. Господин Нарышкин выступил с заявлением, что это ужасно, этот закон ужасно нарушает права граждан Украины, поэтому его необходимо срочно проанализировать в Венецианской комиссии. Ну вот, представляете, кто, как выяснилось, более всех радеет за права украинцев. Госдума Российской Федерации во главе с господином Нарышкиным.
Удивляться озабоченности российских официальных лиц процессами иллюстрации в соседней стране не стоит. Защита компрометирующей их информации от общества – обычная практика советской и российской госбезопасности. Владимир Путин, служивший в КГБ и находившийся во второй половине 80-х в восточно-германском Дрездене, в дни падения коммунизма в ГДР спасал архив с данными о завербованных агентах. Он сам говорит об этом в книге «От первого лица», как об очень успешном деле. В России после подавления августовского путча на волне антикоммунистических настроений Ельцин решился на два скромных шага в сторону люстрации. Запретил Компартию и провел закон о жертвах политических репрессий. По этому закону сотрудники правоохранительных органов, ответственные за политические репрессии, могли привлекаться к уголовной ответственности. И что? Ничего. Компартию вскоре вновь восстановили, а под суд за преступление коммунистического режима не попал ни один чекист, судья или прокурор. В декабре 92 года депутат Галина Старовойтова внесла в Верховный Совет Российской Федерации законопроект о запрете на профессии для проводников политики тоталитарного режима. В нем предлагалось подвергнуть профессиональным ограничениям работников партаппарата КПСС, штатных сотрудников и агентуру советских и российских спецслужб. Закон не только не был принят, но даже не был поставлен на обсуждение. Новая власть, состоявшая из старых партаппаратчиков, боролась за собственное выживание. Ничего удивительного, то же самое происходило и в Восточной Европе. Но если в России советские реваншисты взяли верх, то в большинстве восточноевропейских стран дорогу в большую политику им закрыли. Как это происходило? В чем конкретно состояли меры люстрации? Об этом и о том, насколько люстрация оказалась эффективной, какие были допущены ошибки и нужна ли люстрация в России, мы поговорим в следующем выпуске нашей передачи. На этом я прощаюсь с вами. Это была программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подрабинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.